Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 27 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, обязательно ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал на YouTube. Он называется «Говорит Москва». Подписались, поставили лайк, залетели в чат. Также у нас идет трансляция в нашем сообществе во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Чтобы найти любой из наших ресурсов, лучше всего воспользоваться поисковиком. Обычным Яндексом вбили «Говорит Москва», телеграм. Вам выдала ссылку, вы подписались. И точно так же можно сделать с любым ресурсом. Например, с моим телеграм-каналом «Бабаян в здании» он называется. Можете открыть, там для вас сюрприз лежит. Узнаете интервью, с кем выйдет... Слушайте, наверное, завтра, по идее, завтра, да, должно выйти новое интервью на канале, который называется «Будка гласности». Но это, на самом деле, та же самая повесточка, старая, добрая. В общем, интервью с одним интересным человеком, вот там вот есть пасхалочка. Ну, как пасхалочка, там просто ответ на этот вопрос. Для этого надо зайти в «Бабаян в здании» и узнать. Что еще раз? Фотографию обещал. Какую фотографию? Я выложил. Я поэтому и говорю. Там все, да, ну, в общем, понятно, здесь эти, здесь бумеры собрались, они не умеют соцсети, ну, вы же не такие, вы же все знаете, вы же все умеете. Так, вот интересно, такими темпами, как сейчас падает рубль, увидим ли мы доллар по 200 к Новому году, свершится ли его мечта, оправдается ли, ну, мне убежало, но, наверное, обещание, да, вы имеете в виду, оправдаются ли его слова про доллар за 200 к концу его каденции, это про Байдена, естественно. Привет, Георгий, только на Рутуб сразу залейте, а то Ютуб, правда, сдох. Все есть и на Рутубе, и на Ютубе, и во ВКонтакте, и вот можете подписаться на мой телеграм-канал, и там сразу будет ссылка на все три источника. Сальтухи будут, пишет Миша Николаев, сальтух не будет, будет про сальтухи. Про сальтухи будет, мы немножечко об этом поговорим. Курс доллара выше 110, где наш ответ хохлам, пишет Евгений. Ну, как будто самая главная тема сегодняшняя, которая всех интересует, это доллар, да? Который действительно растет. Там уже вроде Центробанк сделал заявление, что он не особо сейчас будет какие-то предпринимать меры на этот счет. Действительно, да, доллар что-то убегает куда-то туда, к обещаниям Джозефа Байдена, конечно, до них еще далеко, но он по чуть-чуть ползет. В последний месяц прямо уполз конкретно. Россия не заметит повышение курса доллара, потому что у них зарплата в рублях, уроки финансовой грамотности от Пескова. Ну да, это Глеб пишет. Давайте с вами обсудим, если вы хотите. Я вижу просто, что я хотел начать все-таки с другой темы, но ничего страшного, давайте поговорим об этом. Мне интересно, как вы, вот если вы заметили, не заметили, как на вас отражается вот это вот повышение курса? Есть у вас, может быть, какая-то, может, какие-то панические настроения, что срочно надо скупать все, что только можно, пока это не подорожало, как это бывало в прошлое время, когда у нас с курсом были разные проблемы. Или вообще никак это вас не колышет, ну, растет и растет, ну, там в конце новостей об этом говорят, да, но, в принципе, больше никаким образом это на мне не отражается. Или, может быть, вы владелец бизнеса, и это каким-то образом отражается на вашем бизнесе. Вот все эти варианты давайте обязательно сообщите, давайте обсудим. Мне интересно, как вы на это реагируете. 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Давайте, рассказывайте. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Самое болезненное, на чем отразится на всех, это медикаменты. И не только медикаменты, а медицинское оборудование и прочее. То, что жизненно важно для людей.
Это отразится в будущем, вы имеете в виду?
Ну, на каждом человеке. Там Ксаратов, ведь там чуть не каждый второй, кому надо разжижать кровь.
Угу. Не, а сейчас вот вы как-то вот в данный момент почувствовали? В будущем, понятное дело.
Если препарат стоил 4 тысячи, то сейчас на 30% поднялся валюта, там почти будет 5200.
Ну, будет. Сейчас пока не 5200. Будет 5200, но сейчас пока не 5200. Или уже подорожало.
Пролетит, и не заметишь.
Нет, сейчас пока не подорожало, я, это мне интересно.
У нас нет аналогов, и они и так дорогие, а будут безумно дорогие.
Это понятно, будет. Ладно, хорошо, вы меня не слышите, что я хочу. Я хочу понять на данный момент. Вот прям сегодня, 27 ноября, уже почувствовали вы что-то или не почувствовали? Может быть, уже на что-то поменялась цена? Может быть, уже поменялись какие-то там ваши бизнесы, бизнес-интересы каким-то образом это ваше затронуло? Или никаким образом вас это не затронуло, просто какие-то циферки в интернете? В пекло доллар, икра красная стоит космос, пишет Василий. Я по 115 продам часть долларов, куплю билеты на Новый год в Сочи, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Компания-импортеры плохо себя чувствуют, плохо идет торговля, пишет Алексей. Я успел купить мешок картошки 10 килограммов по 45 рублей, хорошая, крупная, пишет Антипаша. Ну, собственно, да, я думаю, в этом сообщении есть его отношение конкретно к доллару, как к валюте. Он все-таки в картошке считает. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день, Георгий. Геннадий, да. Москва.
Здравствуйте.
Смотрите, здравствуйте. Значит, у меня две моих версии, почему доллар так растет. Ну, они крайне противоположны. Первое, это, значит, спекулятивные какие-то действия, да, то есть вытянуть деньги с счетов у населения. Угу. И вторая версия, это, ну, вот, как бы наш регулятор просто тупо не справляется, да, то есть ввели большую денежную массу, да, то есть ничем не подкрепленную. Ну, соответственно, то есть накопительный эффект, да, то есть где-то как держалось, да, то есть и сейчас вот просто это, ну, под конец года, потому что праздники где-то чего-то, да, вот это все просто выстрелило. Ну, это две моих версии, то есть отражается ли на мне, ну, в принципе, на нашей работе, да, вот где работаю, в принципе, да, потому что часть комплектующих мы закупаем за рубежом, соответственно, это все вырастет, и наше население тоже будет, ну, не знаю, будет оно, наверное, будет пользоваться нашей продукцией, да, потому что, ну, продукция нужная. Ну, я думаю, что это все переложится, опять же, ну, это вытекает из, это приводит к тому, что вот вытянуть часть денег у населения, то есть так вот все это, круговорот такой там замыкается. Так что, ну, прогноз мой, ну, слушайте, сегодня позвонил один человек, да, то есть, ну, такой, он вроде как в финансовой сфере, да, он такой сказал, вот сейчас будет 110, и включится регулятор, и как бы все откатится, да, то есть, как бы разовая акция, то есть, там, немножко меньше подзаработать, да. Ну, я что-то не думаю, я думаю, что доллар, наверное, все-таки подорожает, и прогнозы по, ну, там, 120-140, а может быть, там, в самом пиковом случае, конечно, 200, наверное, не будет, но под 150, ну, вариант возможен, сразу говорю, да, то есть, как бы, я вот, я как рассматриваю, да, вот, рассматриваю, как
говорится. 150, спасибо. Да, хорошо, спасибо. На нас он отразится в виде инфляции. Просто послушайте программу «Говорит Москва», когда обсуждают рост цен. Там бизнесмены постоянно жалуются, что ключевая ставка, нет кадров, логистика через Гваделупу усложнилась, переворот где-то в Уганде и дорогая валюта, так-то очень много импортных деталей. Это правда, да, бывает, жалуются, согласен. Каждый день меняют цену из-за курса оптовые продажи товара, пишет рыбак рыбака. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Костя.
Здравствуйте, Константин.
Ну, мне вообще по барабану на курс, так просто циферки. На самом деле, я потому что работаю с нашими производителями, и они вот за год подняли цены на 10%. Это даже меньше, чем инфляция. Вот, ну почему поднимается курс доллара? А это всегда перед Новым годом, потому что это у нас Новый год 31 декабря. А у китайцев Новый год где-то там в середине февраля. И сейчас все проплачивают как раз поставки, которые должны прийти до китайского Нового года. Там реально очень большие объемы. И плюс на новогодние праздники тоже народ меняет валюту. Просто раньше этого не было заметно так сильно, потому что курс там, ну, колебался на 10 рублей. А сейчас типа больше 100 рублей стал. Поэтому все и заметили. Ну, вот это основное. А так, я вот что могу сказать по поводу потребительских товаров. очень много начали производить у нас, и поэтому даже корректировка цен реально меньше инфляции на очень многие потребительские товары. И это очень хорошо, потому что еще бы лет 10 назад мы бы обалдели, как с таким курсом цены в магазине прыгнут. Сейчас они прыгнут, но не сильно.
Угу. Понял, хорошо, спасибо. Значит, китайский Новый год, плюс, в принципе, Новый год, это как фактор, да, подорожания. Ну, тут нельзя, конечно, игнорировать слона в комнате в виде новых санкций, в том числе против Газпромбанка, против Газпрома, еще ряда наших предприятий, которые тоже, конечно, в этом во всем отразились. Плюс у нас есть еще Дональд Трамп, после которого, после избрания которого тоже курс пошел вверх. То есть там, конечно, факторов-то много. Работаю в компании, которая ввозит электрику из Китая и продает оптом. 13 ноября было повышение цен. Сейчас рынок замер, все смотрят друг на друга, но клиенты каждый день ждут повышения цен. Проблема, что рублевые сбережения на вкладах обесцениваются. Ты ждешь 22% по вкладу год, а тут за неделю сколько можно процентов сделать? Пишет Виталий Филий. Стоимость летнего отдыха за границей растет в моменте из-за курса доллара. Курорт Краснодарского края не альтернатива, пишет Фон. Вот тут какой-то мне Николай, да, Николай же это, да, Николай, какой-то скриншот из чата GPT скинул, но я не понимаю, что здесь пишет чат GPT. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Антон.
Да, здравствуйте.
Хочу поделиться своим опытом.
Давайте.
Значит, я тот самый человек, над которым можно посмеяться. Я вчера сдал доллар по 100 и евро по 106.
Угу.
Вот, поэтому я опечален, вот в крайней степени опечален этими новостями. Вот, но, тем не менее, унывать не стоит. Вот, я думаю, что... Просто не надо на это обращать внимание, а цены на товары в любом случае те, которые оптовые закупки, которые будут реализовываться, и скорее всего мы увидим отражение на товаре где-то чуть-чуть позднее Нового года. То есть все то, что сейчас контрактуется, и кто не может прервать этот процесс просто сам по себе, закупки.
Угу. Ну, я вас, конечно, поздравляю с хорошей сделкой вчера. Да, ничего не могу сказать, поздравляю. Но мне всегда нравятся вот эти истории, когда ты поменял по 100, а на следующий день 120. Ну, что могу сказать. Совру, если скажу, что не было у меня уже таких диалогов с несколькими людьми по поводу того, надо или не надо. Многие почему-то у меня спрашивают, как будто я что-то должен знать. В этом смысле. Но я всем говорю, что ничего не надо. Если у вас там есть какие-то долларовые сбережения, пока рано. При этом я думаю, что будет откат. Вот сверимная называется карта, я думаю, что будет откат. Я думаю, что откат будет изначально в район соточки. Вот давайте вот так вот, где-то 100, может быть, чуть до 100. Произойдет откат в тот момент, когда центральный банк все-таки как-то впряжется в эту ситуацию. Ну, это основано исключительно только на чутье. Больше ни на чем. То есть это не какая-то, не основано ни на какой экспертизе. Просто так чувствую. Периодически я попадаю. Вот Георгий Вячеславович не даст соврать. Но у меня иногда такое все-таки срабатывает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Знаете, доллар такая штука, с ней никогда не рано и почти всегда поздно.
Угу.
Поэтому,
тоже правда.
Да, да, поэтому, что касается текущей ситуации, вы знаете, Центробанк придется, блин, разогнать, это, конечно, Центробанк, чертовой бабушки. Вопрос заключается вот в чем. Какой курс, вот там звонил человек из Митина, если я правильно услышал, вот он говорит, мне не важно, какой курс. Он заблуждается в том смысле, что во всех товарах в 99,9 в периоде, которые делаются у нас на родине, все равно есть импортная составляющая. То есть, типа, если вы покупаете макароны, условно, Макфа, и сами зерно выращено в России, то станок по их производству, скорее всего, итальянский. А краска для упаковки, скорее всего, финская. Ну, понятно, да, что я имею в виду?
Uh-huh.
Вот. Поэтому нас всех касается курс доллара. Но есть важный момент. Нам с вами, как гражданам России, в целом глобально все равно, каков он. То есть он может быть 30 рублей, 100 рублей, 500 рублей, без разницы. Нам важно другое. Нам нужно, чтобы он всегда был такой. Вот нам 20 лет один и тот же курс. Собственно говоря, чем славилась до последних лет Америка, это тем, что у них, допустим, условно, Ford Mustang он там 40 лет стоил 20 тысяч долларов. Вот модель новая выходит, она всегда стоит 20 тысяч долларов. Ну, uh-huh. логика понятна, да? Потому, ну, вот, вот нам бы примерно то же самое нужно. Почему? Потому что вот сейчас предыдущий министр сказал, мы увидим повышение цен там после Нового года. Нет, это ошибка. Мы увидим их сейчас, сразу. Потому что вот я, например, как импортер, а я там кое-что импортирую, да, и продаю, я вынужден уже сейчас поднимать цены, поднять цену, потому что следующую свою закупку я предполагаю, что я буду делать там из курса 120, например. Если я ошибусь, и курс будет 90, значит, я просто немножко выиграю денег. Но если я ошибусь, и курс будет 150, то я проиграю денег. Поэтому вот моя основная претензия к Центробанку не в том, каков курс, а в том, что он нестабилен. Понимаете, скачки по там на 10, 12, 15% за сутки – это ненормальная ситуация. Такого не должно происходить. То есть тут возникает, либо это какая-то инсайдерская торговля, когда люди, ну, понимаете, да, чем, то есть люди знают, что будет такой скачок, выводят рубли в доллары, потом меняют обратно, ну и понятно, большой кэшер. Либо это просто некомпетентность, потому что, ну окей, тебе надо поднять курс, там, тебе нужно заполнить бюджет рублями там, или еще какая-то причина, не имеет uh-huh. ну, да, но ты сделай это плавно. Сделай это по 30 копеек в сутки. Никто даже, мы даже не разговаривали, через две недели он бы также стоил 115, но мы об этом бы не разговаривали, там, начни заранее, да. Если вы знаете, Макдональдс так делает, когда ты приходишь в Макдональдс, там все время все чуть-чуть дорожает, на рубль, на 2 рубля, ну, копейки там сейчас убрали, ну, типа, на рубль, на 2. И это невозможно отследить, то есть, ну, понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому основная причина, основная претензия к Центробанку – это вот такие скачки, это ненормально. И, знаете, еще вопрос, что хуже, если кто-то на этом наживается или это некомпетентность? Вот как по мне, если кто-то просто на этом наживается, то это еще полбеды. То есть, значит, ситуация Согласен. Управляемая.
Да.
Понимаете, да, ситуация управляемая, ей можно вот так управлять. Ну, окей, ребята, это не слабо. Но если это просто некомпетентность, то есть они не понимают, как с этим работать, ну, это, конечно, уже беда. Угу. Поэтому вот такие соображения, очень надеюсь, что... Да, и вы правы, будет откат, он чуть откатится. Потом, может быть, я думаю, что, скорее всего, среднеизвешенный все равно будет там около 100. Вот, по году. Поэтому uh-huh. откат небольшой будет, да, несомненно, они что-то предпримут, но все равно таких скачков быть не должно, это ненормально. Это значит, что происходят какие-то экстраординарные события. Если мы предполагаем, что Центробанк понимает, что происходит, значит, происходят какие-то экстраординарные события, которых мы пока сами не видим, но, видимо, увидим скоро.
Uh-huh.
Ну, я очень надеюсь. Потому что в противном случае они просто некомпетентные болваны, а это прям совсем печально.
Да, спасибо. Но я вот все-таки не думаю, что они некомпетентные болваны. У нас почему-то принято к Центробанку относиться как-то с подозрением. Я вот к Центробанку с подозрением все-таки склонен не относиться. А вот по поводу того, что какие-то мутки крутятся там, это да, это вполне возможно. Ну, думаю, что откатится, да. И даже человеку, который поменял по 105, будет не так обидно в итоге. Курс рубля многие годы регулярно летит вниз, таким образом мы все регулярно нищаем по отношению к другим странам, с такой политикой никто нас уважать не будет, а сами мы себя тем более, пишет Сергей, даже многополярный дедоларизированный юань дорожает, хотя, казалось бы, дружественная страна и валюта, пишет Виталий Фили, многополярный дедоларизированный, мне понравилось. Так, оплата дивидендов в конце года всегда влияет на курс, пишет Алексей. Так. Так, ладно, сейчас я поищу, а то у меня что-то тут много повторок. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, друзья, Лимузин.
Да, здравствуйте, Лимузин.
Помните, вот буквально недавно, ну там сколько, год-два назад был скачок курса доллара такой резкий.
Uh-huh.
Цены, соответственно, поднялись. И все сказали, вау, курс поднялся, все поднялось. И в какой-то момент курс взял и опустился, а цены вдруг остались на том же уровне. Так что, понимаете, у нас в России вообще как-то все это странно устроено. То есть простому обывателю трудно понять всю, так сказать, весь этот процесс. Единственное, что я знаю точно, что мы все равно, вот мы просто граждане, попадаем на бабки. Вот просто зарплата не дорожает, цены повышаются, потом нам объясняют, что это курс, а оказывается, это не курс. И где концы искать неизвестно. То есть наша экономика и ценообразование, вот это вот, оно как-то устроено очень странно. И просчитать его вот обычному человеку, по-моему, не под силу, насколько я понимаю. Так что приходится просто искать какую-то подработку или менять работу на большую. Или подходить с ультиматумом к начальнику и говорить, чувак, я завтра увольняюсь. Он говорит, не надо, оставайся. Но не надо оставайся, если вы действительно хороший специалист. Если вы не хороший специалист, ну, иди гуляй, Вася. Такая вот ситуация. Сейчас не Советский Союз, к сожалению или к счастью, поэтому, не знаю, меня это все в уныние, так сказать, погружает.
Погружает в уныние. То есть и так это на вас отразилось.
Ну, как бы, понимаете, совершенно справедливо сказал человек предыдущий о том, что, ну, должно быть все как-то понятно и, так сказать, ну, должно происходить все по каким-то правилам. А тут как-то что-то резко туда, резко сюда. В итоге все остается на том же месте, но ценник все равно высокий. Он не падает никуда вниз обратно. И мы, соответственно, из своего кармана выкладываем деньги. Вот и все.
Но уныние понятно. Ладно, хорошо. Вот вам сейчас такая сказка на ночь называется. От Григория Санкт-Петербурга. В марте 22-го продал евро по 140. А уже в конце апреля купил доллары по 55. В августе слил по 75, купил билеты на самолет и поехал отдыхать в Дагестан. Вот, вот если есть человек, который, вот сейчас Лимузин сказал, если есть, который что-то понимает и как-то, вот Григорий из Санкт-Петербурга, обратитесь, человек явно понимает. Тут много прогнозов. Вот Павел говорит, мой прогноз 118, откат до 104. Где-то мне был тут, я видел, от 120 к середине декабря, к середине января 100. Я вот думаю, да, что-то в районе 100. 102.98. Вот давайте вот такой вот я. Если уж мы делаем ставки, давайте я тоже свою сделаю. Надо что-то в районе 100. Это все-таки как будто и сейчас в районе 100, да, можно сказать. Нет, вот давайте. 98.102. Вот так вот я скажу, будет откат. Когда? Вот когда, не знаю. Потому что, понимаете, здесь есть история с... политическая история с Дональдом Трампом. Но до него долго. До него долго. Потом оттуда, если так продолжится такой же рост, там поди такое откати потом, да? До него долго. Ну, середина января это просто и есть Дональд Трамп. Да, с другой стороны, не так и долго. Я думаю, что сейчас немножечко притормозится. Там плюс сейчас из Казахстана новости идут о том, что мы меньше нефти с Саудовской Аравии и Казахстаном будем добывать. Это тоже определенным образом отразится. В общем, посмотрим, посмотрим, как это будет. Ну, вот мой прогноз такой. До какого момента он вырастет? Ну, вообще тяжело понять, сколько он стоит сейчас. Одни говорят одно, другие говорят другое. 120, ну, может, до 120 и вырастет, кстати, вполне. До 120 вырастет и потом упадет. Глеб пишет, ставку вашу записал. Все, потом обязательно проверим. А сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 27 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал обязательно, и там есть чат, там можете друг с другом переписываться, общаться по поводу эфира. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Все, что хотите, можно найти с помощью поисковика, просто в Яндексе. Вбивайте, это проверено, самый простой вариант. Поиск во всех соцсетях работает очень своеобразно, а в Яндексе работает, ну, вот, практически идеально. Вбивайте «Говорит Москва» Телеграм. Говорит Москва ВКонтакте, вам сразу выдает ссылку. Точно так же вбейте там «Бабаян в здании», и вам выдаст ссылку на мой телеграм-канал. Туда зайдите и увидите, с кем в ближайшее время, скорее всего, завтра, выйдет интервью, которое там же будет тоже опубликовано. Такая вот вам там пасхалочка. Ну и подпишитесь, конечно, что зря пасхалки там оставляю. Подписываться надо тоже. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Георгий. Понимаете, вот Леонид вам звонит, вот я ему посоветовал бы учебник истории взять по 6 классу и прочитать. Угу. Когда Россия имела сильную экономику, когда, хотя мы гнали Наполеона в гражданскую войну, вышибли всех интервентов, это по предыдущей передаче. Я уж не говорю по вторую Великую Отечественную войну. Какая сейчас должна быть у нас экономика огромная, когда против нас действуют более 50 стран, очень развитых странах мира, еще как минимум 2 дюжины им помогают через посредников. Это первое. Вот такие предприниматели просто на кофейной гуще
даже не делают логический вывод. Сейчас начался налоговый период, который с года в год начинается перед Новым годом. Все коммерческие организации, государственные предприятия, различного рода предприниматели, которые задействованы не только в импорте и в экспорте, непосредственно скупают непосредственно рубли. Есть посредники, которые агрессивно ведут себя на рынке, которые не через биржу, а уже купленную на бирже валюту продают этим предпринимателям. Вернее, скупают у этих предпринимателей доллары за рубли. Плюс то, что перечислено. Конечно, перед отпуском. Нормальный предприниматель, я тоже занимался, может, не мелким бизнесом, но, тем не менее, я покупал там в Луже, либо на Чертизоне какую-то мелочевочку. Я всегда, естественно, это был импорт, но я не хочу сказать, что там влиял на мои какие-то покупки, очень масштабно влияли на мои доходы, но, тем не менее, я всегда предполагал, чтобы поднять цену, нужно купить объем своих продаж перед праздником, потому что люди, особенно под градусом, когда уже за две недели начинают отмечать Новый год, а если, тем более, на проходном месте находятся твои торговые точки, скупают все подряд, вплоть до сувенирных спичек, каких-то зажигалок и всего остального. И мне надо хотя бы выйти в плюс. Естественно, жажда наживы присутствует. Тем более, это я просто как мелкий предприниматель 90-х годов. В любом случае надо знать, когда доллар растет и когда он будет падать. Эти американские горки постоянно, особенно во втором квартале следующего года, когда опять начнется налоговый период по НДПИ, по НДФЛ, НДС. Плюс еще нефть упала, надо следить за нефтью. Мы не сырьевая экономика, к счастью, уже наполовину или больше даже. Но тем не менее уже две недели сырьевики говорят, что в любом случае, даже если через посредников Европа импортируют нефть из России, и Россия по экспорту той же нефти и газа на первом месте, а за нами Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки, но тем не менее цены падают. Пока еще не наступили зимние холода, которые не овладели Европой и в прошлом году. Плюс еще у нас огромная закредитованность, казалось бы, граждан из банков, которые, естественно, скупают рубли, потом, вернее, берут кредиты, на них потом каким-то образом или обналичивая их, покупают валюту, чтобы ехать куда-то в отпуск, я имею в виду за кордон. Но, тем не менее, банки опять тоже продолжают агрессивную политику. Вы же видите каждый день, каждый вечер и в любое время по телевидению возьмите кредит в том или ином банке. Кредит дают в рублях. Естественно, я думаю, что у нас, может быть, и работает печатный станок, я этим не интересовался. Поэтому то, что говорить у нас неквалифицированный центральный банк, это просто, знаете, сидеть просто на диване и разговаривать с телевизором. И не забывайте, что идет у нас военная операция. Uh-huh. И Путин, Владимир Владимирович, повысил на 1 000 000 рублей, независимо от того, когда было получено увечье после начала СВО, выплаты нашим героическим ребятам. Тем более огромные зарплаты идут, да подбитую технику, как это было в Великую Отечественную войну. Поэтому, естественно, рубль сейчас в напряжении. Говорить о том, что у нас зарплата не растет, я в этом не согласен. Я не буду там приводить пример по Подмосковью и в Москве. Даже низовые сотрудники, я думаю, сейчас, те же курьеры, которым тоже, извините, меня платят, они не работают ни за еду совсем, и те же дворники получают очень нормально. И больше 57 тысяч, о которых мы там, например, в некоторых рубриках говорили в прошлом году. Поэтому, естественно, когда мы получаем какое-то повышение зарплаты той же пенсии, пусть даже на 1,4%, на 3%, и предприниматели ведут себя агрессивно. Мы же сами говорим, вот повысили, говорили из года в год, вот повысили пенсии, зарплаты, ждите повышения цен. Предпраздничные дни, конечно, играют свою роль, но и не забывайте то, что в любом случае, когда у нас повышаются цены и тарифы, естественных монополий, это и есть инфляция. Но с вами я согласен, то, что рубль в любом случае меньше 100 рублей уже не опустится, доллар меньше 100 рублей не опустится.
Угу. Ну да, меньше 100 рублей действительно не опустится, не сырьевая экономика, но цена нефти рублю становится плохо. Странно, пишет Виталий Филин. Не полностью сырьевая, сказал Вайс, справедливости ради. Это прекрасно, рост курса доллара не отразится на россиян. А, это мы уже читали, Василий, это уже было, это высказывание Пескова. Это какая-то слишком хитрая схема, когда люди берут кредит и едут в отпуск, пишет Виталий Филин. Ну, так себе хитрость. Саша, закрой, пожалуйста, дверь, там что-то какие-то крики у нас, а двери за собой не закрывают. Ну, ничего, мы Осипову припомним, что он выходит за собой, дверь не закрывает. Вот я сейчас на весь мир рассказал, что он такой плохой человек. В следующий раз в эфир, когда придет, вы ему скажи, все напишите, пожалуйста, чтобы он двери закрывал, что он там, да, лифтеры, что ли, здесь. Ну, это, в общем, этих шуток накидайте ему обязательно. Вот так страдают курсом. Все так страдают курсом. Ничего, что мы воюем. Вы что, голодаете? В чем проблема? Пишет Эльдар Эльдар. Я как раз не считаю, что есть какое-то страдание. Я страдания этого не вижу. Вот точно, что могу констатировать, что... Не могу сказать, что всем наплевать. Не наплевать. Ну, не вижу страданий. Как-то все стали философски к этому относиться уже. Потому что, как бы это странно ни звучало, привыкли к нестабильности. Вообще, все же нестабильно. Не только в экономике кроется нестабильность. Вообще, весь мир очень сильно нестабилен. Поэтому народ как-то вот привык. Поэтому я не вижу никакой паники. Но, как и интересная тема, и тема дискуссионная, ну, почему нет? В системе Минфина 3 года работаю без повышения зарплаты. Пишет Саныч, пока либералы у руля, рубль будет только падать. Сталин нужен, пишет Михаил. Ну, слава богу, я уже думал, не произойдет. Сталина вот призвали. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, тут ведь этот самый, как вы влияете? Сейчас, извините, что-то я запутался. Значит, смотрите, какой тут момент. Ну, я скромный образ жизни веду. Мне, конечно, как-то это, ну, конечно, не очень нравится. Но кефир по 80 и кефир по 100, и даже по 120 я куплю, понимаете, и даже там и хлеб, и даже и корочки иногда, хотя она подорожала. Угу. Вот. И, в общем-то, в мирное время, конечно, спокойно, я бы, конечно, оценил такую работу Центробанка, как мутки, некомпетентность, вот то, что там перечисляют, угу. Да? Вот. А в военное время, когда наша страна ведет боевые действия, когда многие позиции на фронте закрываются волонтерами, то есть коптеры закупают, в большинстве своем волонтеры, радиостанции почти 100%, вот такая штука, то это диверсия и измена, понимаете? Потому что коптеров будет меньше, там китайские комплектующие, 99%, сказал министр обороны Белоусов, 99% китайские комплектующие. Коптеры собирают обычные люди, в основном на пожертвования людей. Вот сейчас государство немножко подключилось, понимаете, какая история. Вот это очень-очень плохо, вот это меня, конечно, волнует. Плюс еще вот какой момент. Вот представьте, человек подписал контракт с Министерством обороны, да, вот, ему там выплатили там 5 200 000, нам показывают, и ушел воевать. Воюет там год-другой, понимаете, в чем дело. А его накопление обесценится, что он будет думать, что его государство просто кидает. Вот это крайне плохо, понимаете, в чем дело. Что самое удивительное, что при этом у нас колоссальный профицит, да, внешней торговли. Там, по разным данным, я пока тут были новости, я загуглил, там от 60, от 70 миллиардов до 100 с лишним миллиардов профицит внешней торговли. То есть продается всего за рубеж дофига, экспортеры себя чувствуют прекрасно. И подписали указ там месяц назад. Им, оказывается, можно оставлять там большую часть выручки, я сейчас не помню сколько, но точно больше половины. И вот как только этот указ был подписан, и все стали оставлять там за рубежом, тут же рубль и повалился. Почему? Да потому что валюта вся там. То есть, знаете, ничему их не учат, так сказать, то, что опять конфискуют, опять отнимут. И денежки все за рубежом. То есть они продали наши природные богатства, денежки туда, ну, то есть получили за них валюту, доллары конкретно за нефть и газ получают, и евро. И там ее практически все оставили. Сюда привезли, там 20-30% продали. Все, рубль повалился. Что это такое? Это не то, что некомпетентность Центробанка. Это чистая, так сказать, измена и диверсия в военное время. Вот как я это расцениваю, понимаете?
Диверсия в военное время, хорошо, вот у нас, спасибо, значит, был Сан Саныч, у нас уже диверсии в военное время пошли. Нужен Николай II или Александр III, при нем доллар не падал, рубль был золотой и серебряный, ценился выше и советский, да и ценился выше, чем, видимо, советский, да тем более наши современные. Но если, да, если так, если мы пошли по лидерам, то уже до царей дошли, да, уже Сталин был теперь царь, понятно. А нечего было свистеть в доме. Силуанов прокомментировал падение курса рубля, пишет Василий. Это хорошая шутка. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот было же вот в недавнем прошлом, Минфин заставлял продавать валютную выручку, и все это работало, и было ровно вот в плане курса. Конечно, вот сейчас я только точно не знаю, вот какова сейчас вот это правило продажи валютной выручки экспортерами в России. Потому что нам все-таки, наверное, выгоднее доллар по 95, скажем, даже для экспорта, ну ладно, там 98, но не эти 105, которые сейчас. То есть все может решить Минфин сделать, правительство, Минфин, просто опять приказав, так сказать, экспортерам, ну скажем, ну может быть даже полностью продавать валютную выручку. И вопрос с курсом будет решен. Он не будет дальше расти, так сказать. Мне кажется, этот курс, он, ну, он и для зарплат граждан крайне отрицательную роль играет, вот 105. Минфин может своими действиями правительства заставить бакс, так сказать, начать падать, а рубль расти. Это просто нужны решения, вот такие политико-экономические решения правительства и Минфина. Да, спасибо.
Угу. Спасибо. Значит, Минфин подключили. Теперь нам нужен Минфин. Доллар упал, но мы должны нанести удар по укрхудру банковой, она же банковая, пишет Виталий Сели. Да хватит ныть, мы ведем боевые действия, живем как в Швейцарии. Бред, пишет Эльдар. Я не знаю, как живут в Швейцарии, честно говоря, я не был в Швейцарии. То, что вижу, живем неплохо, мягко говоря. И да, действительно, ведем боевые действия. Нельзя это исключать. Ну, нельзя исключать и все остальное тоже. Факторов открылось в последнее время достаточно много. Я вот все-таки буду делать акцент на последних санкциях и на военной эскалации, которая происходит на фронте. Это все нельзя из этого уравнения вынимать. Это все нужно учитывать. Но это история откатываемая. Если вы спекулянт, да, то вот еще советую, может быть, чуть-чуть подождать и потом там продавать, покупать, чего собираетесь делать. Вот сейчас вот еще пока, наверное, не пик. Скоро будет пик, а потом пойдет все вниз. И валиться будет так же резко. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это программа «Говорит Москва».
Да, вы в эфире. Добрый вечер.
Прекрасно. Ну, смотрите, по поводу ситуации с долларом, на самом деле очевидно, что нашим экспортерам, нашему правительству выгодно, когда курс настолько высокий, и нужно, собственно, с этим смириться и дальше искать пути, свои сбережения не потерять. Вот и все. Мне 32 года, я вот, собственно, начал интересоваться инвестированием лет 20-25, и у меня все нормально, несмотря на то, что курс там бывает по 120, по 100. Вопрос лишь вашей собственной финансовой грамотности и желания быть, ну, как бы, обеспеченным человеком. А на государство принять, ну, собственно, это позиция слабого.
Ну, ауф, что хочется добавить, да, ауф, это было вот сейчас красиво. На ТО записался, пишет Миша Николаев, он до этого говорил, блин, да ТО, надо было ТО раньше делать, он говорит. Вот Осипов прям говорит, он с вами, да, он тоже записался, он уже все купил. А вот Миша Николаев говорит, на ТО записался, говорят, запчасти есть на складах, поэтому все в порядке, типа, пока цены не выросли. Ну, короче, вы успели. А я нет, походу нет. Так, все у нас будет хорошо, уверенно, 100%, пишет Эльдар. Машины подорожают на порядок, пишет Олег. Знаете, я в последнее время что-то слежу за рынком автомобильным очень плотно, причем за разными ценовыми категориями, пока никакой разницы не вижу. Мы посмотрим. Но, понятное дело, те, которые ввозятся, они не могут в данном контексте не подорожать. Подорожают. Ну, сказать, что прям сильно, ну, посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что не подорожают. Все откатится назад. До 100. Еще раз. Ну, мой прогноз помните. Неважно, сколько ты падал, главное, как вырос. Цитата. Рубль. Пишет Виталий Филипп. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Алло. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот насколько я помню, так сказать, ну, как бы мы с 91-го года
да, здравствуйте,
в сырьевой колонии Запада, собственно говоря.
У вас новый телефон?
Поставляем ресурсы. Да.
Угу. Хорошо, запишем.
Вот. И, соответственно, сколько мы вставляем нашим, так сказать, концептуальной контрибуции, так сказать, хозяин наших энергоресурсов, соответственно, столько нам позволяет выпускать, так сказать, рублевые массы, соответственно, как бы дефицит бюджета и прочее, соответственно, как бы поступление, чтобы увеличить бюджет, как бы, так сказать, такая финансовая политика государства, так сказать. Ну и как бы риски, вот эти, то, что последние события, они, так сказать, тоже влияют, то, что, так сказать, накануне всемирного, так сказать, а конца времен, что называется, как видно, все, наверное, собираются приобрести задолго что-то там на Западе, так сказать, наши олигархи и прочее.
Да. А как смотрите на вот мнение, что просто Сталин нужен на самом деле, он бы все сделал как надо?
Ну, я так, ну, облагаю, все-таки он как бы придет к нам, воскреснет, иначе как бы у нас, ну, как бы, так сказать, будущего у нас не будет, то есть народ опомнится, вернет, вот именно, так сказать, народа власти и прочее, в лице Сталина, пусть, или другого лидера, что-то.
Да. Ну, хорошо. Получается, надо ждать, пока воскреснет Сталин. Вот тут как Казаков аж не выдержал, порвался в моменте на этой фразе. Да. Надо попросить Снегурочку, Сталина как Снегурочку. Так, новый телефон, а почему? Он был заблокирован? Нет, он периодически меняет телефон, у него хобби такое, вот он, я не знаю, что у него происходит со старыми, но я не блокирую, когда звонит со старых, все в порядке, вроде коллеги тоже не блокируют. Доллар упал, Владимир вернулся, совпадение, не думаю. Врагов народа пока не расстреливают, пишет с грустью Владимир нам в чат. Это, наверное, другой Владимир. Кто ноет? Сан Саныч привел конкретику про дронов. Насколько они сейчас подорожают? Личные сбережения на задний план, пишет Вячеслав. Это тоже правда. Я справедливости ради нытья много, нытья не вижу. Я вижу много философских размышлений на тему. То есть народ, он сидит, чешет бороду, говорит, ну да. Ну, с другой стороны, ну, то есть, в такие фразы, знаете, звучат, ну, а что вы ожидали? Ну, конечно, непростые времена, вот и курс непростой, а будет так, а будет сяк, вот, ну, паники не вижу, и нытья не вижу, это не нытье. Нытье и паника, вот я наблюдал в 22-м году, вот там было нытье, вот там была паника, вот там были люди, которые говорили, что сейчас будут откручивать колеса с автомобилей, воровать колесные диски с резиной со всех машин на свете, вот сейчас, значит, запасайтесь сосисками, потому что больше сосисок вы, скорее всего, в магазинах не увидите, вот этого нету. Это пропало. Удивление даже скорее, пишет Виталик. Или удивление. Вот я, кстати, удивления тоже нет. Ну, такое может быть чуть-чуть совсем. Ну, со знаком минус, да, удивление. Ну, нет. Что, прям сильно все удивились? Никто не ожидал такого? Как будто перманентно живем в состоянии, что в любой момент там либо курс, либо еще что-то. Что-то где-то должно произойти. Нестабильно. Но это правда так. Нестабилен мир, в принципе, весь. Каждый регион по-своему, но каждый регион абсолютно точно нестабилен. Нету точки стабильности в мире на данный момент. Так, все, теперь мы не попадем на ту заправку в Финляндию. Никто не попадет, ее не существует, запомните. Хохлы должны заплатить за это, пишет Спамбокс, ждем. Тоже такое я такое ждал. А, вот и нечего ныть, ситуация такая, пишет Александра, да и никто не ноет, еще раз я говорю, это вы пытаетесь найти нытье там, где нытья нет. Честно говоря, мне кажется, даже больше ноют те, кто говорит про нытье, вот вы больше ноете по поводу того, что есть много нытья, нет никакого нытья. Так, давайте, ладно, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло?
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Пожелаю доброго вечера.
Угу,
вот, я согласен с теми, кто считает, что политика государства, она связана и с финансово-экономическим состоянием в этой стране, в этом государстве. И вот то, что доллар, значит, по цене более чем 3 раза за последние, действительно, в нашей стране он удорожал, а рубль подешевел. Это, кажется, говорит о том, что на наш суверенитет он становится слабее, так называемая суверенная демократия. И поэтому вот на Советском Союзе там доллар стоил где-то 90-70 копеек, правильно? То же самое не имеет значения доллар для Северной Кореи. Вот поэтому для того, чтобы стабилизировать наш рубль, нужны другие какие-то экономические механизмы. Не свободно. Видите, открыть наш рынок, получается, к доллару. А если бы он был более закрыт, он был бы менее зависим от доллара.
Угу. То есть, вот, а если бы его не было вообще?
Достаточно для того, чтобы быть независимым
от доллара. А если бы его вообще не было, то и не было бы независимым? А если бы вообще рынка не было, то вообще не было бы никакой зависимости ни от чего?
Нет, рынок... Я говорю, Советский рынок же был внутренний, правильно?
Внутренний был, да.
Был.
И кстати, классно рынок получилось. Тоже
есть. Классно, есть Китай, кстати, получилось. Рынок, там, он открытый рынок Китая, да, допустим, Да, для доллара. И он, кстати, относительно Китая, китайского юаня, наш доллар, наш рубль, он значительно подешевел, значит, больше степени, чем даже относительно доллара.
Я под конец запутался, признаюсь честно. Вот что-то в конце совсем запутался. Но понял, что нужно рынок закрывать. Хорошо. Так, а вот у меня такое наблюдение. В эфир звонят люди зачастую, которые занимаются, честно говоря, спекуляцией, пишет Иван. Раньше за это вообще-то в тюрьму сажали. Я понимаю, сейчас другое время, но вы не забывайте, что государство, как вариант, могут и в этом плане ввести регулирование. Где сообщение-то? Убежало. Вот оно. Значит, так что можно сказать, спасибо, что дают такую возможность зарабатывать. Вот, видите, нашли плюсы, называется. Как раз во времена с такими вызовами экономика должна быть сильной, а глядя на то, как шатает рубль, возникает ощущение, что все дышит на ладан. Ну, посмотрим, на что дышит. Вот я думаю, что в ближайшее время мы с вами какой-то ответ на этот вопрос увидим. А по доллару и по курсу доллара, я думаю, что завершаем мы так потихонечку эту тему. Все, кто должен был, позвонили, согласитесь, особенно под конец. Все нужные люди, все эксперты мы прозвучали. А в ближайшие, я думаю, несколько, даже, честно говоря, неделю, давайте так, неделю увидим мы с вами откат. Вот у меня есть такое наитие. Ну, посмотрим. Сверим карты. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 27 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на канале на YouTube. Заходите туда, «Говорит Москва» он называется, подписывайтесь, ставьте лайки. В телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, обязательно тоже заходите. И во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM тоже идут трансляции, не без приколов, я вам так скажу, но везде идут, везде все справляемся, у нас отдел работает. Ну, так все на самом деле, честно говоря, работает, да, Георгий Вячеславович? Не кидайте, меня что-то хотел. В общем, везде подписывайтесь, заходите, ищите нас через Яндекс. Вбили в поиск, нашли наш любой ресурс и подписались. Точно так же подпишитесь на мой телеграм-канал «Бабаян в здании». Пока еще не произношу вслух, чтобы подписались и посмотрели сами, с кем выйдет в ближайшее время интервью. Там пасхалочка, там вот вы сразу поймете. Там фотография человека со мной рядом, с которым выйдет интервью. Что еще раз ты говоришь?
Скажи, все у нас ВКонтакте, пусть ничего не меняет.
Да, если вы слушаете нас из ВКонтакте, то есть вы в руководстве ВКонтакте, либо там как-то, ничего не трогайте, пожалуйста, все работает. Зафиксировали, ничего не трогаем. Вчера потому что немножечко потрогали, и как-то вот не очень получилось. Ничего не трогаем. Не кажется ли вам, Георгий, люди, исповедующие «не нойте»? Не нытики, весьма странными. Это ведь странно, когда человек не испытывает эмоций и проходит мимо, хмыкнув в усики. Ха, хорошая, кстати говоря. Кажется ли они мне... Я тогда странный, понимаете? Вот я не могу сказать, что я... Это как, недостаток эмпатии, да, называется, наверное, каким-то таким словом сейчас модным. Вот я такой человек. Я очень... как-то прохладно отношусь к любому подобному изменению. Я, может быть, привык. Не ною. Не ною и не парюсь сильно. Но размышляю где-то у себя в голове. Георгий, дверь-то закрыл, пишет Андрей. Ну, в этот раз закрыл, да. Вот он не понимает, как будто делает вид, как будто ничего не понимает. Ну, хорошо, хорошо. А, ладно, значит, давайте мы с вами пойдем дальше. Что у нас с вами есть еще по новостям? У нас вчера с вами состоялась достаточно интересная история. Мы от экономики все-таки с вами снова в политику вернемся. Вчера Джо Байден вышел к народу и сказал, что он помирил Израиль и Ливан. Что он, значит, что и та, и другая сторона приняли его предложение о перемирии, о том, чтобы прекратить боевые действия, даже какой-то план они там разработали, все он это достаточно ярко презентовал, тем самым, на мой взгляд, забрал один плюсик потенциальный у Дональда Трампа. Мы с вами рассуждали, что он может сделать так с Россией и Украиной, помните? И это было бы для него просто хорошо, для его истории, для его странички на Википедии, для странички в учебнике истории, где будут рассказывать про президента Байдена, что он не просто человек, который при котором развязали огромное количество войн, и он ничего не смог проконтролировать, а только, наоборот, подкидывал, значит, дровишек во все это пекло, а все-таки какой-никакой, но миротворец. Вот вчера была попытка его... собственно, вот эту строчку себе в резюме-то и записать. Причем сначала об этом объявили и в Ливане, и в Израиле, и кто только уже не сказал, только потом вышел уже сам Байден и забрал себе немножечко плюсиков от всей этой ситуации. Что, на мой взгляд, делает нашу с вами украинскую историю чуть более интересной, потому что параллельно с этим оказалось, что Байден тайком запросил у Конгресса, я, правда, не очень понимаю, насколько это тайком, если сейчас все это обсуждают, но, тем не менее, тайком. Запросил у Конгресса Соединенных Штатов Америки еще 24 миллиарда долларов для помощи Украины. И хочет он эту историю одобрить до того момента, как он уйдет, соответственно, с поста. Ему это надо провернуть до Нового года. До, наверное, даже Рождества. Потому что у них сейчас будет перерыв. Рождественские каникулы, этого понятно, у них под конец декабря, вот до Рождества ему надо бы попытаться эту историю провернуть. 24 миллиарда долларов он запросил на помощь Украине. То есть мы с вами наблюдаем такую картину, что с одной стороны, действительно, у него получилось какое-никакое, но перемирие найти на Ближнем Востоке. Ну, это просто факт, да, получилось. С другой стороны, он подкидывает в топку украинского конфликта и не останавливается, запрашивает еще деньги. Но, справедливости ради, если мы вспомним, сколько запрашивалось в прошлом году было 60, да, 60 миллиардов долларов было в прошлом году. В этом году 24. Сильно меньше, да, сильно меньше, больше, чем в два раза меньше денег. Но, тем не менее, он это все запрашивает. Таким образом, интересная ситуация складывается у Дональда Трампа в будущем. Потому что у него, из-под него забрали Ближний Восток и оставили ему только Европу для того, чтобы разруливать и каким-то образом становиться миротворцем. Вспоминаем концепцию, что Дональду Трампу очень хочется стать исторической фигурой, которая принесла мир во всем мире. Тут Виктор Орбан даже сделал заявление, что 25-й год станет годом мира. И это будет светлый год для истории всего человечества, поэтому, типа, готовьтесь. Люди, это будет счастливое время. В интересное время, как ни крути, мы живем уже сейчас, потому что 25-й год может стать либо годом мира, либо последним. Да, может, и 24-й может стать последним, не знаю. Но вот такие вот качели. Хочу у вас спросить, как вы думаете, отразится ли определенного рода затишье на Ближнем Востоке, на нашей ситуации, на украинском направлении, и отразится каким образом? Это в плюс, это в минус с точки зрения просто конфликта, с точки зрения отношения к этому Дональда Трампа в будущем. Вот давайте по всем аспектам попробуем с вами пройтись. СМС-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий
Борисович. Добрый вечер, добрый вечер.
А с одной стороны, учитывая, что он себя считает миротворцем, вот это полигон, где он может, так сказать, примирить двух противоборствующих сторон, нас и Украину. С другой стороны, Дональд Трамп как-нибудь перевернет, кто-нибудь другой расскажет. И я, честно говоря, не уверен, что так называемый мир, который сейчас между Хизбаллой и Израилем продержится долго, потому что как все начало вести Хизбалла, что она там заявляет и прочее, и прочее. Плюс еще 60 дней там будут израильтяне тусоваться. Уже все поехали опять к этой реке Литании, шиитские эти группировки. Так что я не думаю, что этот мир долго продержится. Скорее всего, там мир надо бы какой-то другой устанавливать. Понятно, почему на это пошел Израиль. Они хотят сконцентрироваться на Хамасе, и они выбили те баллы за летание, они там свою задачу выполнили. Но есть Иран. Иран очень сильно начал наращивать обогащение урана. Это даже в МАГАТЭ признают. Вот. Если мои знания физики не подводят, то если больше 42% это обогащение, то это уже точно для производства оружия, потому что для атомных электростанций достаточно меньше. А если Иран получит свое ядерное оружие, то какой тогда, к черту, Трамп миротворец, потому что они точно долбанут по Ирану.
Угу.
Так что, в любом случае, нам хорошо, где везде будет суматоха, кроме на нашей ОБС, я вот так считаю.
Нам хорошо, чтобы была суматоха. То есть это нам в минус.
Да, ну а как по-другому? Угу. Это же реал-политик. Они только такими мыслями и рассуждают. Я, собственно, поэтому и не пошел в политику.
Угу.
Слишком... Всего хорошего вечера.
Слишком как безнравственно?
Ну, естественно. Ага. Так же.
Да, понял, хорошо, спасибо. Это то, про что я писал ранее. Для США ближневосточная история гораздо важнее. Украина — это копейки, пишет Виталий Фили. Ну, копейки, наверное, все-таки не копейки, но то, что важнее, важнее, да. Вопрос в том, действительно, насколько долго там продержится это любое перемирие. Посмотрим. Но будет тоже красиво, знаете, чтобы оно прекратилось прям ровно на Трампе. И сказали, вот, смотрите, предыдущий-то договорился о мире, а этот все разрушил, все то, о чем договорился предыдущий наш самоходный день. Говорю, дед, вот такая вот может быть тоже история вполне себе. Миша Николаев говорит, тоже президентом не стал, но просто лень чистая. Ну, я, да, понимаю вас, бывает вот такая. Вот, с удовольствием бы стали президентом, да, но что-то как-то лениво, что-то как-то в подляну. Ну, понимаю, да, бывает. Ничего себе копейки, пишет Дмитрий. Ну да, не копейки. Не копейки. Это ошибочная очень позиция, на мой взгляд, про то, что это копейки. То, что на весах всегда Ближний Восток будет перевешивать отдельно взятую Украину, это да, но это Украину. А если мы берем там, в принципе, Европу как регион, то тут уже можно будет поиграть. Хотя тоже, я думаю, что Ближний Восток перевесит. Самоходные дни оставляю себе, пишет Виталий Филин. Ну да, самоходные дни. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Алло?
Да, да что ж такое-то, здрасте, второй раз.
Еще раз добрый вечер.
Да, добрый.
Вот то, что замирились израильтяне с этими хамасами, там, с мусульманскими террористами, как раз и показывает путь этого замирения в отношениях Украины с Россией. Пока какая-то сторона не будет подавлена, ну, военным образом, физически, мира, получается, не достичь в наших условиях, в наше время.
Надо... Так, давайте заново. Нужно... Как вас зовут еще раз?
Алло?
Да, я говорю, как зовут вас?
Меня как зовут?
Да.
Владимир.
Владимир. Понятно. Угу. Владимир, еще раз, что нужно сделать? Подавить... Силой, правильно?
Кому сделать? Нет, я говорю, замирение, вот это состояние замирения этих мусульманских террористов с израильтянами, это пример того, что как это замирение может произойти и в наших отношениях с другими странами. То есть, когда одна страна, Хамас там, ну, разгромлен, правильно?
Ну,
и поэтому, пока Иран не обеспечит, и кто-то другие,
да,
какими-то тропами, этот Хамас вооружением, это замирение будут действовать.
Ага. Но вот. Скорее Хизбалла, конечно. По поводу того, что разгромлены, я бы поспорил по поводу того, что разгромлены. Нет, здесь просто политическая воля сработала на самом деле. Вот в нужный момент Байден применил какие-то политические рычаги, которые у него были, и заработал себе немножечко плюсиков. Вот чем отличается современная политика, вот в последние несколько, особенно месяцев, большая такая политика на уровне персонажей, которые управляют миром, все очень такое сиюминутное. Особенно вот в Штатах, в Европе, выгода нужна здесь и сейчас. Очень часто нас обвиняют в том, что мы вот не умеем в долгую просчитывать какую-то выгоду, нам надо сейчас здесь прям 150% прибыли получить во всем, и только так мы и работаем в долгую не умеем, но сейчас мы наблюдаем это в Соединенных Штатах Америки. Очень мало времени осталось. Слишком долго занимались черт знает чем, а сейчас вдруг задумались о своем собственном наследии. И пошло-поехало. Прям бегут, бегут, куда-то торопятся. Куда торопятся, непонятно. Подо все дело, кстати говоря, на Украине решили наметить новое контрнаступление. Звучит как анекдот, но Сырский вчера сделал такое заявление. Они действительно говорят, вот мы должны обязательно пойти в контрнаступление. Параллельно с этим Ермак делает заявление о том, что мы для того, чтобы выйти на переговоры, должна быть ситуация, что Россия вернулась на границы 22-го года. Все, обратите внимание, 91-й год они как-то назад немножечко, теперь газуют в сторону 22-го года. Теперь 22-й год их очень сильно интересует. Ну, то есть там немножечко такое вот зазеркалье, оно сохраняется. Но почему история с вот этим Израилем может сыграть нам в минус? Почему это может нам сыграть? Понятно. Да, потому что они туда перенаправляли свои определенные ресурсы, много было внимания Ближнему Востоку. Сейчас так как эта проблема уходит с радаров, можно переориентироваться снова на 100%, например, в Европу, на Украину и так далее. Почему это может нам сыграть в плюс? То есть с минусами все понятно. С плюсом, вот мне интересно, есть ли у вас варианты, почему это можно? Можно ли это каким-то образом развернуть и трактовать с точки зрения плюсов или нет? Сергей пишет. Тут интересно, что нам мешает дать Хизбалле орешник без ядерного заряда, ну или калибра с геранями. Зачем? Нам надо Хизбалле давать орешник. С какого такого перепуга мы должны это делать? Так, тут мне все про Центробанк пишут. Центробанк меня не интересует. Это не брат того Владимира. А вы думаете, все Владимиры братья? Как показывает практика, нет. Как показывает практика, бывают такие разные Владимиры. Прям потрясающе разные. И мне просто кажется, что я рассуждаю в своей вот этой логике, вы можете быть со мной не согласны. Я рассуждаю в логике, в которой новому президенту Соединенных Штатов Америки хочется внести себя в историю. С положительной точки зрения. Он хочет запомниться. Он человек, у которого невероятный уровень чувства собственной важности. И он хочет себя зафиксировать в мировой истории. Для этого ему нужно прослыть либо великим победителем во всех войнах на свете, но для этого нужно такую войну разжечь. Я не думаю, что он на это пойдет. Хотя тоже как вариант остается. Либо ему нужно стать супер-пупер-миротворцем. Для того, чтобы ему стать супер-пупер-миротворцем, ему надо было напрекращать бешеное количество конфликтов. Один конфликт у него таким образом потенциально забрали. Вот Ближний Восток, все, что он будет делать уже сейчас там, понятно, это не решает все вопросы, все проблемы вот в этом регионе, в Израиле с его соседями, нет, даже не рядом. Но все это будет делаться на основе тех решений, которые предложил Байден. И получается, в той самой строчке на Википедии, где будет написано, что Дональд Трамп добился подписания тех или иных соглашений, будет фигурировать фамилия Байдена. А это ему не надо. Он хочет сам. Он хочет, чтобы фамилия Байдена фигурировала только как человека, который был зачинщиком всех этих процессов. А он должен быть разруливателем. Он, наоборот, пришел и все починил. Это же его лозунг. Мы это починим. Это был его лозунг на этих выборах. Он хочет все починить, а не доделать за Байденом. Доделать для него, для его чувства собственного достоинства, это унизительно. И у него остается Украина, по факту. И ставка возрастает. То есть теперь ему решить этот вопрос, давайте вот про замерение не буду говорить, буду говорить про решение вопроса. Теперь для него решить этот вопрос становится в 2, а то и в 3 раза более важно. У него не осталось других вариантов, ему надо решиться здесь. Каким-то образом что-то порешать тут. И он будет прикладывать к этому большие усилия. И, может быть, мы на этом сможем даже и сыграть. Потому что ему это тоже нужно. Ну, как вам такой вариант? Что нам мешает... Так, убежала. Что нам мешает попросить Израиль ввести миротворческие войска в Одессу и вывести всех... туда всех палестинцев из сектора Газы, пишет Галина. Здравый смысл, Галина, как вам такой вариант? Потому что то, что вы вот написали, если это не шутка, то мой ответ здравый смысл. В контексте триллионных бюджетов США их расходы на Украину это реально копейки. Вся эта катавасия в Капитолии вокруг блокировки пакетов денег оружия это скорее фактор внутренней политики, когда уважаемые сенаторы решают свои вопросики под соусом Украины. Ну, не, ну, тут, наверное, даже, наверное, соглашусь с вами. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз, я вот все-таки думаю, что, да, Капитолия, республиканцы, так сказать, в Конгрессе, они, мне кажется, заблокируют там последнюю сумму крупную, которую, так сказать, администрация Байдена пытается Украине дать. Это вот в практическом плане, мне кажется, они уже откажут. Этого решения не будет. И так уже предыдущие эти транши все пошли. И, ну, смотрите, Ближний Восток. Этот мир между Израилем и Ливаном, он очень хрупкий, проще говоря. Там он может, его может нарушить Израиль, его может нарушить Хезболла. Хоть через две недели, хоть через два дня. Угу. Пока, да, там это подписано. И каждый Байден хочет это присвоить себе. Трамп говорит, что это благодаря ему, да, был подписан мир.
Ну, там но люди он... Трампа, да, сделали такие заявления, это правда.
И это даже перемирие на самом деле. Это же не мир, это перемирие. Там официально, да, официально это да. перемирие. Поэтому здесь, мне кажется, каких-то особых лавров. Израиль до этого нарушал эти перемирия. По-моему, иногда и Хамас нарушал, но это уже там сектор Газа. Поэтому это перемирие может быть в течение, там, ну, завтра, через три дня быть нарушено. Здесь какого-то такого нет. Вот, как, знаете, Кэмп-Дэвидский мир, да, был с Египтом подписан там в 70-е годы. Нет, здесь все такое очень шатко. Поэтому, да, каждый будет, Байден будет на себя тянуть одеяло, Трамп скажет, что это я все, вот очередной мир организовал. Поэтому здесь это один из тех конфликтов, которые реально и дальше будут отвлекать США. К тому же остался еще Хамас и сектор Газа. И я думаю, вот эта война с Ливаном, Хезболлой далеко не закончена. Даже официально, я не помню, на какой срок это перемирие установлено, может быть, больше, чем на месяц. Вот. Поэтому здесь, опять, им, мне кажется, все-таки Трамп, он заинтересован, пускай, пусть он молчит, понятно, но он заинтересован, вот, чтобы, скажем, почему в украинском кризисе наступил мир. Трамп заинтересован в нормальных, стабильных отношениях с Россией. И он, наверное, все-таки его советники понимают, что этих нормальных, хороших, стабильных отношений с Россией не будет в случае продолжения вот этой вот войны с Укрхутором. Поэтому здесь ему, наверное, ну, логически напрашиваются какие-то выводы, но что будет на самом деле, сложно прогнозировать.
Угу. Да, спасибо. По поводу войны с Укрхутором, значит, и что ему выгодны хорошие взаимоотношения с Россией, интересно тоже, да? Как, ну, не надо быть там семи пядей во лбу, чтобы это там предсказать было, но история с Китаем и нашими взаимоотношениями с Китаем, она уже прозвучала вслух. Уже есть инсайдерские инсайдеры, которые говорят о том, что Дональд Трамп может пойти на любые условия России, но сам в ответ попросит поставить на паузу, прервать, можно много синонимов искать, взаимоотношения с Китаем, особенно по военной части. Помните, много раз мы с вами об этом говорили, что вот это вот России так или иначе придется попробовать себя в многовекторности. Потенциально. И потенциально из этого можно максимум выгоды будет выжить. Это вот тут появилось. Плюс появилось про Северную Корею, что Дональд Трамп с удовольствием хочет как-то там наладить взаимоотношения с Северной Кореей, подписать какие-то соглашения для того, чтобы в том числе оторвать Северную Корею из этого альянса, потому что к Северной Корее отношение такое своеобразное в Соединенных Штатах Америки. Ну, сказать, побаиваются, наверное, громкое будет заявление, но так опасаются, опасения есть по поводу этой прекрасной страны. Ну, то есть они уже на самом деле работают. Они пока работают вокруг нас. Они пока выстраивают свою переговорную позицию вокруг. Но скоро перейдут уже к разговору напрямую с нами. А что там будет, что они выстроят к этому моменту вокруг, вот это самое интересное. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.37 в Москве, сегодня 27 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, «Говорит Москва» называется наш канал, обязательно на него подпишитесь, поставьте лайк под трансляцией. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Ищите это все через Яндекс. Заходите в Яндекс, вбиваете «Говорит Москва» ВКонтакте. Вам выдает ссылку на наш ресурс. Все, и вы заходите. Точно так же вбейте «Бабаян в здании» в Яндексе. Вам выдаст ссылку на мой телеграм-канал. И там вы увидите фотографию с Олегом Газмановым, интервью с которым выйдет. Скорее всего, завтра оно выйдет, ну, в ближайшее время. Но я обещал все-таки сказать, что это будет за фотография такая. Там вот, да, все про ясные дни, так сказать, будет в этом интервью. Но без шуток, если интервью получилось очень, на мой взгляд, очень интересное. Вообще, Олег Михайлович классный мужик, вот так вот. Ну, оцените сами, когда посмотрите, собственно, интервью будет опубликовано тоже там. Потом жду от вас обратную связь. Значит, к слову об обратной связи. Слушаю вас, здравствуйте. И дальше идем, да, добрый вечер.
Да, Георгий, здравствуйте, это Александр Ларин.
Да, здравствуйте. Пять колес которые.
Слушайте, давайте, Ларин Александр.
Да.
Пять колес. Ну, слушайте, Георгий, зачем вы, зачем вы вот эту вот американскую повесточку продвигаете? Угу. Она...
Будку глаз.
Она...
Что? Не-не-не, слушаю вас.
Я прошу вас перестать продвигать американскую повесточку. Ага. Она гнилая. Я все вот эти, все вот с 18 и далее, вот сейчас слушал, мне просто было тяжко о том, что вы...
117, что такое 117?
Не 117, а с 18.
А, с 18, у вас это время.
Эфир с 18, да, с 18.
А что мы обсуждали с 18?
Ну, несчастного Байдена и этого...
Врете.
Как это? Вот, все вот это, вот, коммерцию.
Врете.
Коммерцию, вот это, все вот это, все вот эту грязь, которая противна российскому слушателю.
А что нравится слушателю российскому? На ваш взгляд.
Российским слушателям нравится, чтобы не было ни Байдена, ни все этих Меркель, ни все вот
поэтому
это...
Поэтому
вот,
давайте вот взорвем их всех к чертям собачьим, да? Это
нет.
Вы призываете взорвать Байдена сейчас, Александр?
Нет, я хочу, чтобы...
Вы что, мировую войну хотите развивать?
Нет, я хочу, чтобы Владимир Владимирович...
Бахнул орешник компанию.
Я хочу, чтобы Владимир Владимирович договорился с... Трампом о мире.
Угу. По-моему, вы сейчас американскую повесточку продвигаете, нет?
Нет, я хочу, чтобы Владимир Владимирович стал нашим героем, а не нашим антигероем.
Угу. Владимир Владимирович наш герой.
Но он подчиняется, повесточке вашей.
Моей повесточке подчиняется Владимир Владимирович?
Ну да, потому что... Вы Байдена и Трампа.
В монастырь вы меня сейчас отправите, я чувствую, такими заявлениями. Ага.
Георгий, я хочу, чтобы Владимир Владимирович перестал быть подчиненным.
А, моим.
Не моим, а подчиненным
не
Байдена и Трампа.
Вашим... А, вот так вот. Ну, это да. Но он им не является.
Понимаете, мне нужно, чтобы мой руководитель перестал быть подчиненным, а стал руководителем, когда он хочет мира для своих граждан.
На Соловки пишет Миша Николаевич. Да, походу, отправили. Представляете, из-за пятиколесника, главное, туда отъеду. Зачем вы уделяете этому, ну, тут плохое слово, Елена, я не буду все-таки, да, этому человеку столько внимания? Потому что это весело. Мне весело, поэтому и уделяю. По пятницам и средам Александр рвет аудиторию. Да, 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 да. Нужно одолжить у батьки двойной стул, нам пригодится, пишет Борис. Это по поводу вы Китая? Ну, не без этого, кстати говоря, не без этого. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Вечер. Алло, Георгий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Ну, вот вам весело, а вы знаете, только эфиры вот этот человек тратит. И это нам-то не интересно, но явно психические отклонения есть.
Ну, явно не явно, но... Ну, что-то есть. А, все? Ну, ладно, хорошо. И кто тут, называется, время тратит? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло.
Да.
Георгий.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Я Александр.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, я все-таки вот с тем, который звонил, тоже согласен, но объясню причину. Мы все время вот все вот одно и то же вот это жмем, международную вот эту повесточку.
Угу.
Да, ну, она-то, понятно, связана с американцами, поэтому уж если говорить о международной повестке, то тут претензий нет, так сказать, ни к журналистам, ни к эфирам, ни к каким-то средствам массовой информации. Уж если говорить о международном, то только так. Но вот у меня есть подборка «Огоньков» 50-53 года полная.
Угу.
Так досталось по наследству. Угу. Да они еще...
Коллекция.
Специально... упакованы в как бы вот спец такие папки, что они вообще великолепны.
Угу.
И там по годам прям вот один год, одна такая туста. И слушайте, я вот их смотрю, это вообще что-то. Вы понимаете, вот каждый вот этот огромный лист, в общем, толстой бумаги, это фотографии великолепного качества. Значит, завод такой-то, значит, передовик такой-то, интервью с ним, значит, и вот они там, цех, вот прямо, это как вот Москва слезам не верит, там вот большой цех показывается, там, вот, там говорит, вот, но здесь это новое оборудование для этого, это новое оборудование для этого. Заводы, Волга канал, значит, тогда, значит, строить, огромное пространство, а Горьковский этот самый, тонкобежный, ну, для народа, значит, показывается огромное поле, огромнейшее, гораздо больше, чем парк культуры имени Горького. Значит, каток для граждан, значит, построили, это сам, и как они там уже кататься, значит.
Ну,
и вот это вот, и бытовые вот эти вот все, не только крупные заводы, но, значит, детские площадки, пионеры, это вот и фотографии.
Ну, я понял, а к чему вы это клоните?
Раз там 20 листов, одна большая еще цветная фотография. А как она там цветная тогда получалась? Я вообще
слышите
не
знаю. Меня?
Заседание там академии наук.
Слышите меня?
Вот.
Да, к чему клоните?
Да, я слышу, но главное, чтобы вы услышали.
Да, клоните к чему?
Ну, вот к тому, что... Она все средства массовой информации, а как там в Америке, как там это самое, а вот когда договоримся. А никогда мы с ними не договоримся. Только хуже будет дальше. Вот и все.
А, ладно. В итоге ни к чему, получается, был про огонек. Я все ждал, да, какую-то подводку, а оказалось ни к чему. Просто понты нам накидали, что коллекция огонька есть, да? Ну ладно, хорошо. Есть коллекция марок, готов обсудить, пишет Виталий Филин. С огоньком, пишет XMR. Так, ситуация с Александром Лариным напоминает фильм «Нам-то не гони, у тебя на морде написано, что ты эфиоп», цитата из «Жмурок». Это Евгения Филин. Тонация, театр, круть, пишет Йололо. Это радиопредставление было, да. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Вайс, еще раз.
Да, здравствуйте, Георгий, еще раз.
Да.
Ну, предыдущий слушатель, видимо, хотел сказать, что у нас внутри страны вообще ни черта не делается, не выпускаются новые атомные ледоходы.
Вот я думал, которые... что он так скажет,
да,
а он в итоге так не сказал.
Нет детских площадок, которые даже в Подмосковье, извините меня, поражают, несмотря на даже на лихолетие нулевых годов. Я уж не говорю про другие регионы. Есть, конечно, губеры, которые отчитываются Владимиру Владимировичу, что все у них блестит хорошо, как в Архангельской области, и все еще уповают, что это нам досталось на свете разрухи от Советского Союза. Но, извините меня, все было разрушено в 90-е годы, в том числе отчасти в нулевые годы, в том числе и при нашем любимом президенте, по виду того, что пока сменишь вот эту всю братью коррупционеров, которых задерживают уже каждый день, но, тем не менее, их все, к сожалению, меньше не становится на разных уровнях. Вот, но поэтому даже по дорогам можно судить, когда заезжаешь в ту же Самару, либо в Архангельск, что там воруют. Потому что деньги выделяются больше 2 триллионов. Если не каждый год, то по крайней мере каждую пятилетку на ремонт и соответствующую инфраструктуру. По поводу Трампа я хочу сказать, что я слежу за ним еще с самого начала президента. Я никогда не слышал, чтобы он говорил, что был заинтересован в хороших отношениях с Российской Федерацией. Он это никогда не говорил. Тем более накидал нам санкции чем больше, чем предыдущий президент. Это во-первых. Во-вторых, Мао Нин и Ван Вэньбинь, это спикеры китайского МИД, не раз говорили, что после переговоров с Син Цзиньпинем, прежде всего, это отдавалось ванлинством от Трампа, позерством и прощелыкством. Это прежде всего человек, который считает, что лживое рукопожатие с Путиным или с каким-либо другим лидером государства, ну, кроме иранского лидера, которого грохнули, против которых он разрывал не только, например, планы СВПД и ДРСМД, открытое небо и так далее, и накидывал санкции еще больше, чем предыдущие его братья президентские, и лживые улыбки, это является хорошими отношениями. 20-минутные или 30-минутные переговорные процессы с Ким Чен Ыном, они больше не продлевались никогда. В том числе и МИД КНДР об этом не раз говорил. И он просто занимается самолюбованием на политической арене в свете софитов и фотоспышек. Я вам просто говорю, что еще в начале года он дразнил Байдена, что в зависимости от результативности и эффективности ударов по России надо прежде всего выделять, если не деньги, то в любом случае вооружение, которое он обещал ассигновать, если Украина будет проваливаться на фронтах, и Путин на условиях американцев не согласится не на перемирие, а на прекращение просто огня со всеми вытекающими последствиями из Минска-2. Вот. Он предоставит и финансовую помощь, и вооружение на 500 миллиардов долларов, конечно, поэтапно, зная, какая там коррупция. Поэтому я хочу сказать, что Трамп это прежде всего наступает год не только змеи по китайскому календарю, но и жалящий шершень. Это по древнему славянскому календарю. Я не удивлюсь, что при Трампе по нашей территории будут наноситься удары томагавками, может быть, не на полный радиус их действия. И опять будут говорить, что эти вооружения находились на вооружении ВСУшников и Укрбандастана. Это будет прежде всего больше, это мое мнение, вы можете с ними mm-hmm. соглашаться. Mm-hmm. Вот это больше будет, вот увидите, спираль накаливания и эскалации. Mm-hmm. Если бы Трамп действительно хотел мира, в любом случае не через Шольца, а через других бы посредников, либо лично позвонил бы Владимиру Владимировичу. Я не знаю, говорили ли, поздравлял ли Владимир Владимирович его с победой, но тем не менее гордые и нордическое молчание со стороны будущего президента Соединенных Штатов Америки. С Зеленским он встречался уже не однажды, еще будучи даже еще не победивший на выборах. Поэтому ничего хорошего от следующего года в нашей стране не жду. Но я просто напоролся, быстренько скажу, на интервью Маамура Каддафи 2009 года с Михаилом Гусманом. Он уже тогда предвидел, когда ездил непосредственно со своей делегацией не только в Россию, но и в Украину, уже почти укробандеровскую, из Беларуси, он сказал, что между этими республиками и не без помощи Запада будут определенные проблемы и горячая ситуация. Ну, я не хочу сказать, что он предвидит, но, тем не менее, нам надо было прислушиваться к мнению этого, я бы сказал, достаточно весомого не только в Африке африканского лидера. И поэтому, как говорил Бжезинский, и все по этому плану это делается, в том числе по его трудам «Великая шахматная доска» 1997 года главенства Соединенных Штатов Америки, где в Украине уже было определено не только роль тарана против России в этой книге, но и пушечного мяса. Поэтому, как говорил Бжезинский, Россия – это лишнее пятно на карте мира. Поэтому все делается по его сценарию. И еще хотел бы добавить, когда Боррель сказал, что мы сад, а все остальное джунгли, он неправильно выразился. Все остальное, включая Молдавию, Грузию, которая также и отдельные индивидуумы хотят вступить в Евросоюз. Это просто удобрение, что и демонстрирует ВСУшная армия. ВСУшные и наемники в том числе. Это действительно удобрение. Я без всякой иронии, без всякого злорадства это говорю. Мне жалко хохлов, которые действительно воюют за те территории, которые уже давно проданы американцы. Просто так они нам их не отдадут, несмотря на ежедневное наступление наших войск. Но, тем не менее, я подозреваю то, что нам придется все-таки столкнуться со свежими войсками НАТО, которые каждую неделю, каждый месяц накапливаются на наших границах, особенно на Псковской, на границах Псковской, Ленинградской и Калининградских областях. Особенно, я думаю, пока они не напитают войсками Финляндию и Норвегию, которая уже была в НАТО, они, естественно, ждут определенного момента, чтобы наша армия выдохлась. Но будем надеяться на лучшее.
Угу. Спасибо. Ну, по поводу, значит, как сказал Вайс, можно с ним не согласиться, но он ждет нового витка эскалации при Дональде Трампе, я не буду не соглашаться. Я вчера много об этом говорил. Я вполне допускаю такой вариант. Здесь, я не знаю, вот какую пропорцию выдать, да, 50 на 50, 60 на 40, 70 на 30, ну, 70 на 30 как-то слишком радикально, наверное, 60 на 40, а вот куда дать 60, куда дать 40, не знаю. И по поводу того, что при Дональде Трампе будет только еще хуже, и с взаимоотношениями, и с помощью, и с вооружениями, и с эскалацией, и со всеми делами. Или что при Дональде Трампе, наоборот, пойдут какие-то процессы по там, договоренности, попытки как-то разрулить и так далее. И то, и другое вполне может быть при нем. И это надо иметь в виду. Я с самого начала говорил о том, что Дональд Трамп, это не хороший вариант президента Соединенных Штатов Америки для России. Я болел за Харрис. Я прям болел за Харрис, потому что эти ребята, они слишком без башки. Во всех смыслах. Они правят так без башки. Но получилось, как получилось, естественно. Да? Поэтому теперь просто ждем. Но варианты могут быть какие угодно. Люди, которые восхищаются Дональдом Трампом, болеют за него, говорят, вот сейчас Трамп приде порядок на виде, это... Для меня странная позиция. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Да, Георгий Романович.
Да.
Добрый вечер.
Данила, Подмосковье. Добрый вечер, Данила.
Согласен с Вайсом и напрочь не согласен со всеми, кто вообще использует формулировку «договориться».
Угу.
В частности, с Дональдом Трампом. Потому что Трамп, он такой же, я извиняюсь, пиндос, как и все остальные. И он представитель, он лидер коллективного Запада. А коллективный Запад вот в этой конфронтации, которую Медведев четко назвал, что у России противостояние не с укрохутором, там, а с коллективным Западом во главе США. И вот коллективный Запад свои цели обозначил четко. Разорвать экономику России в клочья, то есть уничтожить нас. То, что уничтожение экономики, это уничтожение государства в современном мире. Вот у них цель четкая, понятная, ясная. Мы нашу цель пока не знаем. Она как бы, ну, это наш стиль, это византийский стиль, нам не положено знать цель, потому что нами управляет Бог. Вот, поэтому как бы цель сокрыта. Мы к ней идем, путь это все, да, цель ничто, движение все. Вот. Я верю, конечно, в нашу победу над коллективным Западом, но не верю в то, что можно договориться. И пусть меня поправят, может быть, есть среди слушателей историки, может быть, они знают примеры, когда воюющие стороны вдруг взяли и договорились. Может быть, такое было когда-то?
Угу. Значит, по поводу победы над коллективным Западом, верить или не верить в победу над коллективным Западом, я вообще считаю, что это неправильная постановка вопроса. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами не увидим развязки между в противостоянии России и коллективного Запада, глобального Юга и коллективного Запада. В этом противостоянии есть просто жизнь. Это противостояние, оно всегда было, оно всегда будет. И, ну, так просто, ну, история показывает, что у тебя в конкретном каком-то взятом конфликте сначала побеждает одна сторона, потом побеждает другая сторона, потом снова побеждает эта сторона, потом снова побеждает эта сторона. Разные альянсы, разные объединения могут даже друг с другом объединиться против общего врага, в том числе, который находится вот, например, на этом западном, в этой западной части мира, а потом в эту же секунду, когда объединились, уже придумали, как будут воевать друг против друга. И какая-то большая глобальная победа одних над другими так ни разу-то и не наступила. Поэтому вот верить в победу нашу над глобальным Западом, я не считаю, что это вообще в принципе возможно, что тут... Не, это наверняка теоретически возможно, мы этого не застанем вот сейчас. Скорее всего, в ближайшей перспективе этот вопрос не решается. Сейчас решаются другие вопросы, чуть поменьше. Но эти вопросы — часть этого самого противостояния. Его можно как-то немножечко поставить на паузу, а можно, наоборот, запустить с новой силой. Но прям говорить о том, что здесь кто-то, что мы победим или они победят нас, не думаю, что сейчас. Ставки пока еще не так высоко. Хотя, казалось бы, ну, если ракеты полетят, тогда да, но это уже совсем другая история. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». А это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем счастливо.